Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья, дорогие, шалом вам. Сегодня у нас понедельник, 26 марта, и мы в прямом эфире. Как всегда в нашей передаче мы погружаемся в интересный, яркий, контрастный, непростой еврейский мир для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством, понять, как развивается иудейско-христианский диалог. И сегодня хочу напомнить вам, друзья, что весна у нас, несмотря на казусы погоды, все-таки у нас весна, март. Поэтому мы с вами, понимая, что это особый месяц, первый месяц весны, будем, конечно же, продолжать говорить о женщинах. Итак, мы уже посвятили две передачи прекрасной «Исфирь». Если не слышали, пожалуйста, сделайте это на архивной странице нашей передачи. Мы рассуждали, рассказывали о истории Пурима, о всех непростых драматических событиях, взаимоотношениях, конфликтах. И мы вывели вот на первое место, конечно же, «Исфирь», о которой тоже рассуждали, и поняли, что одним из главных инструментов ее влияния была мудрость, в отличие от Остинь. Несмотря на то, что мы посочувствовали, конечно, женщине, она тоже была в непростых обстоятельствах. Итак, сегодня мы продолжаем говорить о женщинах, и наша тема «Женщина-воин». Вот давайте посмотрим, что это за образ, как он раскрывается на страницах Священного Писания и также в контексте истории современного Израиля, чем этот образ наполнен, насколько он сейчас для нас, ну, также, скажем, актуален, понятен, как мы можем его трансформировать, как его можно понять. Вот есть ли какие-то транскрипции еще этого образа, да, «Женщина-воин». Итак, друзья, об этом мы сегодня говорим с Инной Фризман, которую мне очень приятно представить. Инна, шалом.
Шалом, дорогие друзья.
Шалом. Инна Фризман – служитель, пастор Церкви Святая Троица. Именно с ней мы сегодня будем говорить об этой интересной теме. И, пожалуйста, к нам, друзья, присоединяйтесь. Во-первых, у нас есть WhatsApp и Viber, номер +7 977 850 0996. Я его периодически буду повторять. Пожалуйста, нам сообщения свои присылайте. Мы будем очень рады зачитывать их, ваши мысли, ваши отзывы, да, о том, что вы будете слышать сейчас. Ваши вопросы, конечно. И буквально через несколько секунд мы с вами вернемся в студию, начнем как раз наше общение. А сейчас джингл, друзья, с координатами нашего прямого эфира. Так, пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы в передаче «Шалом» говорим мы сегодня о женщине-воине. И, естественно, мы начинаем, конечно же, с Ветхого Завета, потому что там мы видим целую плеяду женщин, которые взяли в руки оружие, которые, скажем, вели за собой мужчин, вдохновляли их и, скажем, даже не только вдохновляли, но именно и пускали в ход оружие. Я вот думаю, что при этом сразу встает вопрос о силе этой женщины, потому что для того, чтобы, ну, допустим, например, пригвоздить к земле человека, мужчину, да, там, колом, ну, для этого нужно обладать все-таки недюжей такой подготовкой спортивной. Это уже немножко нехрупкая женщина. Вот давайте сначала мы, значит, с вами погрузимся в этот исторический контекст. Ин, ну вот каких мы можем назвать воительниц Ветхого Завета, женщин-воин? И они тоже ведь разные.
Они совершенно разные. Потом, если посмотреть историю еврейского народа, мы видим, что это история постоянных конфликтов, постоянных войн. Наверное, в истории Израиля со дня его основания и до нынешнего дня не было такого отрезка времени, когда евреи жили бы в покое. Ну, может быть, только при царе Соломоне. Единственное вот
да, такое
время,
золотой,
когда
золотой период.
Век, да, угу. Когда Израиль был относительно покоя, все остальное время это было время войн. И, естественно, за свою родину, за свою честь, за свою независимость становились не только мужчины, но и женщина защищала свой дом. И, наверное, вот это отличие женщины-воина в еврейской истории – это именно защитница своего дома. И не всегда с оружием. Мы знаем, что первая женщина, которая возглавила такой
поход, да?
Да,
ага,
это
восстание.
Было не совсем восстание, угу. Но мы знаем, что сестра Моисея, Мариам, она была пророчицей, и она вместе с Аароном и Моисеем вывели свой народ из Египта. Она шла, у нее не было оружия в руках, у нее был бубен, она прославляла Бога.
Это был другой инструмент.
Это был другой инструмент, но это тоже женщина-воин, потому что идти во главе еще не сформировавшегося народа, идти туда, не знаю куда, это, наверное, тоже требует определенного мужества. Ведь женщина-воин – это не только женщина с ружьем или там с колом, с рапирой,
гранатой.
Саблей, гранатой, но это и женщина со Словом Божьим, это и женщина, которая может прославить Бога тогда, когда кругом идет война. Это женщина, сильная духом, это прежде всего вот женщина, которая может повести за собой. И слава Богу, наш народ, он не обделен такими женщинами ни в древней истории, ни в новейшей истории.
Вот мы уже о Мариам упомянули и сказали, да, что в ее руках был бубен. И зная эту женщину тоже со страниц Писания, как она нам представляется, как ее Писание открывает, мы видим, что действительно она такого яркого характера. Она способна рисковать, она способна высказывать свое мнение, что, опять же, может показаться не совсем характерным для древнего мира, положение женщин и все такое, но, тем не менее, вот мы видим, что Мариам, она достаточно в этом плане ярка в своих проявлениях. Вот какие еще женщины?
Ну, конечно, Дебора.
Мы Все время
упираемся
пророчица.
В нее, когда угу. говорят о роли женщины в древнем мире, в современной истории, положение женщины в церкви, может быть, женщина пастором или нет, как Бог смотрит на женщину-руководителя. Ну, Бог нам показывает, он открывает и говорит, посмотрите, кого я поставил судьей в смутное время. И это была не монахиня, это была не женщина, не имеющая семьи, одинокая, которой нечем заняться. Мы знаем, что она была замужем, знаем, что у нее был муж. И муж, мы уже говорили об этом, он не обладал такими способностями, как она. Но она не унижала его, она не пыталась как-то унизить его мужское достоинство, наоборот, она подсказывала и ему, как ему лучше вести свои дела, чтобы быть на высоте. Но в то же время именно эту женщину Бог поставил судьей, управительницей народа.
Но я хочу сказать, что, слава Богу, Бог ей дал мудрого мужа.
Да, но надо сказать, что в принципе отношения, вот если говорить об отношениях в семье, мы уже брали эту тему, у евреев нет домостроя, и никогда не было. Поэтому, наверное, в еврейской истории столько много женщин, руководительниц, которые Бог ставил в трудные времена управлять народом, потому что он знал, что так как нет домостроя, то за ней пойдут. Против нее не будут выступать. Uh-huh. И мы видим, что Дебора, она не была воином. Она была судьей, она была мирным человеком. И когда нужно было защищать народ, она не брала в руки оружие. У нее для этого был мужчина, у нее для этого был Варак. Но Варак что сказал ей? Если ты не пойдешь, и я не пойду. То есть он сам встал за нее, за ней. И тогда она сказала, я пойду с тобой. Наверное, вот в этом и проявилась ее мудрость, что не она схватила меч, не побежала впереди войска. Она сказала,
она предоставила эту возможность мужчине, ему сначала. Да,
да. Угу. Но она была рядом с ним, она ему подсказывала, она его вдохновляла, и поэтому была одержана победа. Вот это была мудрость Деборы. Мы знаем, что в это же время произошла книга «Судей», 4 глава, другое событие, когда женщина, которая не собиралась идти на войну, которая мирно сидела дома, но была поставлена в такую ситуацию, когда ей нужно было принять решение и стать воином, это Иаиль.
Угу.
И в тот момент, когда к ней пришел предводитель войска, которого напали на евреев, Сисара, пришел тоже, в принципе, как бы с миром, потому что ее мужа и царя был заключен мирный договор, но она понимала, что от этого человека, от этого предводителя войска вражеского зависит жизнь ее народа. Года,
да,
будущее.
Конечно.
И она взяла просто кол, ни меч, ни винтовку, тогда еще их не было. Она взяла кол и убила этого человека, чем спасла, в принципе, народ от поражения.
Девочки, это подготовка физическая, учтите.
Да, ну, действительно, это физическая подготовка,
и не
потому
только.
Что ей приходилось вести домашнее хозяйство, а это довольно тяжело, и пахать, и... там, не знаю, чем она еще занималась, но так, у нее были козы, у нее были овцы, это надо было и доить, за ними ухаживать. Нужно было быть, конечно, физически сильным
да, человеком. Да, сейчас вот, конечно, у нее, к сожалению, сейчас интервью не возьмешь, а мне хотелось бы ее проинтервьюировать, потому что, несмотря на то, что нам иногда действительно тяжело себя поместить, даже, вернее, как представить, вернее, да, что чувствовал, что думал человек вот древнего мира, потому что это все-таки другой мир. И вот поэтому мы немного все-таки стараемся как бы поместить себя вот в этот контекст, чуть-чуть представить, потому что действительно ведь, как мы сейчас уже сказали, Израиль все время находился вот в этом положении войны, опасности, определенных вот этих изменений внешних, внутренних. По большому счету, как бы особо, можно сказать, ничего и сейчас не поменялось, но тем не менее тогда все это было жестче, было все это более так выпукло, и вот в любом случае, я вот думаю, вот что должна испытывать женщина, вот несмотря на то, что действительно это ну, высокие материи, это там любовь к своему народу, ну, реальное вот, да, спасение просто себя и других, вот физически надо себя спасать. Но тем не менее, как это страшно, вот брать что-то в руки и убить человека.
Думаю, что...
Тем более, что тогда, вот, например, психологов МЧС не было, никто не мог приехать и потом с ней как-то ее приводить в чувство.
Я
слава
думаю,
богу за Бога он был.
То особой радости не было у нее.
Да какой
так
радости?
Как и не было радости, допустим, у Юдив, когда она, ей пришлось...
Убить идти, Алаферна.
Да, убивать Алаферна. Это, вообще об этой женщине рассказано, что после смерти мужа она была в трауре, она не выходила, в принципе, даже из своего имения. Но когда возникла ситуация, когда мужчины хотели сдать город и даже не сопротивляться, потому что они видели вот эту вот армию Алаферна и понимали, что они погибнут, вот эта женщина, она постилась, она молилась, она взяла в свои руки судьбу народа, она пошла к Алаферну, и хитростью, в принципе, она не пришла
взяла
к нему
эту
с
ситуацию.
Мечом, она взяла меч угу. потом, его же мечом его угу. и убила. Она не шла на войну, она шла защищать свой дом, свой народ, своих детей.
С одной стороны, мы можем это понять, это оправдано, да, Ин? С одной стороны, с другой стороны, ну, это просто страшно. Вот страшно, что происходит с человеком, да, когда он убивает другого, тем более женщина.
Страшно.
Друзья, у меня к вам вопрос такой. Вот как вы считаете, женщина вообще, женщина может быть воином? Вот к вам. друзья? Или, например, вы считаете, что нет, это ну, просто невозможно, это противоречит женской природе, сути, хотя вот мы сейчас как раз об этом рассуждаем, или все-таки это нормально? И может быть, скажем, патриархальная модель, в которой мы все-таки состоим и погружены, она каким-то образом вот придавливает этот образ. А это нормально, вот женщине быть воином. Друзья, телефон нашего эфира, давайте я напомню, 8-800-333-1706, наш номер WhatsApp и Вайбера плюс 7-977-850-0996. И, конечно, нам пишите сообщения, будем мы очень рады. Давайте мы продолжим эту тему. Итак, мы сегодня говорим о женщинах-воинах. И вот, кстати, сейчас мы вспомнили вот несколько ярких персонажей из Ветхого Завета. И я уже сказала, насколько это страшно, когда человеку одному приходится убивать другого. Тем более, вот мне кажется, что тяжело это сделать женщине. Потому что, ну, особенно, опять же, мы говорим вот о древнем мире, мужчина, он, ну, это как бы его хлеб, это его суть, это его такое как бы естество, он с мечом, он на поле брани, это как бы нормально. Тем более тогда все-таки позиция сильнейшего, это было оправдано. Я пришел, я победил, все, это мое, потому что я сильнее. Вот для женщины тяжело, и вот тем не менее мы говорим, что возникают такие ситуации, когда именно Бог женщину ставит в этот контекст, как-то подводит эту ситуацию так, чтобы она была здесь вот на какой-то главной роли, и по большому счету мы же понимаем, что и Сесара, и Аллаферна, это действительно Божье провидение, что вот так получилось, и женщины именно убили этих мужчин. Вот как ты думаешь, почему именно, вернее, скажем так, для чего Бог допускает вот такие ситуации в жизни женщины? И не однажды. Почему, например, не решить эту ситуацию через мужчину? Почему нужно, чтобы женщина именно прошла через это?
Ну, наверное, если посмотреть еврейскую историю, то мы видим, что есть различия эмоциональные между мужчиной и женщиной. Конечно. Но для Бога вот особого различия, кто будет ему служить, наверное, нет. И он ставит служителя вот в данный момент того, которого считает нужным. Женщина, наверное, в каких-то ситуациях может быстрее собраться, может принять решение. Вот не ситуативно, говорят, что женщины плохо водят машину, у них плохая реакция, хотя я с этим не согласна. Но мы знаем, что когда есть какая-то тяжелая ситуация, мужчина очень часто теряется.
Да?
Ну вот посмотрите, если умирает жена, мужчина остается с детьми. Для него это катастрофа. При той же самой ситуации для женщины катастрофы нет. Она продолжает жить, продолжает заботиться о детях, берет ответственность на себя и идет дальше. И мы привыкли, когда, допустим, женщина остается одна, и у нее дети, для нас никакой трагедии нет.
Ну, смотри, скажем так, я понимаю, что все это приблизительно, естественно, но, тем не менее, женщина, она более эмоциональное создание.
Она эмоциональное создание.
А вот как раз я именно наблюдаю, опять же скажу, что это не ко всем относится далеко, да, но что вот в таких непростых ситуациях женщина очень часто все-таки, ну, разносит в эмоциях, если можно так сказать, ей нужно какое-то время определенное для того, чтобы собраться.
Какое-то время.
Да, но не для всех, не для всех, друзья, женщин. Бывают, например, женщины достаточно хладнокровные.
Даже если посмотреть какое-то время, вот у той же Деборы было время собраться? Было. Она же не сразу пошла, все, пойдем воевать. Она предложила, значит, она думала, размышляла, она предложила Вараку. Женщина, она эмоциональна, у нее сразу эмоции, потом она останавливается, успокаивается и размышляет.
А мне кажется, еще знаешь, ну это опять же вот мое мнение, что мужчина, он может быть, да, вот в таких ситуациях действует, ну где-то немножко шаблонно,
да,
может быть, линейно.
Более, он более прагматичен.
И прямолинейен где-то, да, вот у него меч, и он пошел вот с ним, бум-бум, вот как бы я сильнее, я сейчас...
И он рассчитывает именно больше на собственную силу. Я сделаю, у меня получится, у меня не получится. А женщина, она немножко по-другому думает. У женщины, даже если у меня не получится, то есть Бог, который мне поможет. Вот это, мне кажется, чисто женское. Что я начну, а потом будет, что будет.
Да, друзья, поймите, пожалуйста, здесь все очень приблизительно, и мы абсолютно не посягаем, как говорится, на мужские способности. Они тоже невероятно вариативны, да, и дипломатия, и все остальное, все это, конечно, присутствует у мужчины, но тем не менее, вот если мы говорим, мы же сейчас все-таки об истории даже древнего мира, именно о некоторых событиях определенных, хотя мы делаем, как бы, конечно, переноски сейчас в наше время, но действительно, скажем, и на поле брани, и не на поле брани, мужчина может действовать более открыто, более линейно, действительно, может быть, опираясь где-то на свою статусность, где-то на свое положение, на какие-то свои достижения, на силы. А женщина, она, причем мы же видим, да, все-таки это нам иллюстрирует история и жизнь, что ну, вот мудрость, да, мудрость, вот это определенная гибкость, да, умение подстроиться вот под определенные ситуации. Все-таки недаром же исследования такие тоже проходили, что женщина, она где-то более стрессоустойчива, и психика ее устойчива более к каким-то изменениям, которые происходят вокруг. Может быть, в этом есть определенный смысл.
И она меньше надеется на свою силу.
Вполне возможно, да, да.
Она не действует так прямолинейно.
От Владимира сообщение. Я думаю, что женщина-воин – это смешно, хотя допускаю, что если от Бога дан талант воина, то допустимо. Владимир, спасибо вам. Значит, сообщение от Игоря. Женщина-воин – такого не должно быть. Хорошо, Игорь, спасибо и вам. Друзья, напомню, да, что мы в прямом эфире, и сегодня мы говорим о интересной теме «Женщина-воин». И сейчас мы пока еще вот в истории древнего мира, мы еще пока с этим разбираемся.
Знаете, есть такое выражение «слабые мужчины боятся сильных женщин». Вот, наверное, это тоже из этой серии, что мужчина, он всегда подбирает для себя, так как он создан так, что у него есть лидерские качества, он должен быть лидером во внешнем мире, во всяком случае, вот эта вот чисто физическая сила. Все, что рядом, должно быть подчинение. И, конечно, для мужчины то, что женщина может взять в руки оружие, это смешно. Вы знаете, я сама работала в свое время в органах внутренних дел, неплохо стреляю, неплохо владею приемами
так
борьбы.
Что, друзья, так что, друзья, именно поэтому ты здесь. Я же понимаю, да, кто у нас может на эту тему говорить. Друзья, у нас есть звонок, давайте попробуем его принять сейчас. Минуточку, сейчас мы попробуем его вывести. Так, друзья, звоночек наш, звоночек. Так, день добрый, если вы слышите нас, пожалуйста, говорите, да. Слушаем вас.
Дмитрий, мир вам.
И вам мир.
Я бы вот пошел бы, вот есть, ну, староканоническая книга там в православной католической Библии, там «Премудрости», и там «Премудрость» говорит, что я, ну, что я, да будет она тебе как супруга и мать. И вот тоже я бы обратил внимание, что вот в еврейском языке Святой Дух, он женского рода, да, там, соответственно, вот для меня образ Деборы, который идет с Вараком, это как раз образ именно вот благодати Святого Духа, там, вдохновения, который идет с ним. И тогда, соответственно, вот этот образ, вот, который тоже в Деве Марии, например, вот девственности сердца святых, который как раз не познал, ну, то есть враг это еврейский сатана, противник. Соответственно, она делает тех, кто сочетается с нею, она делает ходы непредсказуемыми для князя мира сего. И, соответственно, можно победить.
Mm-hmm. Спасибо, спасибо. Mm-hmm. Мне кажется, здесь Дмитрий сказал важный такой момент, мы его отметим, да?
Мы, в принципе, об этом и говорили сейчас.
Mm-hmm. О том, что именно в Боге заключено и мужское, и женское.
Да, но мы об этом и говорили.
И об этом и говорили, да. И мы даже, действительно, ориентируясь на имена Бога, мы видим это, открываем, да, что там сущность, которая присутствует и мужчине, и женщине.
Аминь-аминь. Ну, это если аллегорическое толкование Библии, то, конечно, так, но мы живем с вами в практическом мире, история Израиля, к сожалению, совершенно, или к счастью, совершенно практическая, поэтому мы видим на практике, что женщины играли большую роль во всех битвах, которые вел Израиль. Вот мы можем вспомнить Хасмонеев, когда была захвачена Иудея, и Антиох Епифан запрещал изучать Тору и делать детям обрезание, то именно женщины начали восстание, и начали восстание не за на свободу земли, не за свою собственную свободу, а за свободу вероисповедания. Женщины сделали обрезание. На стене храма сделали обрезание своим детям и бросились вниз, тем самым показывая мужчинам, что вы не можете нас защитить, вы не можете защитить нашу веру. Тогда зачем нам жить? Мы лучше умрем, но не сдадим своей веры врагу. И тогда вот именно это послужило началом восстания. Тогда уже и мужчины взяли меч в руки.
Ну, то есть мы здесь все время смотрим на некую такую позицию, проявляющуюся позицию высокого духа. Да? Да. Высокий дух, и это высокие материи, потому что это жизнь твоей семьи, это жизнь народа, это вера, то есть, ну, самое такое основное.
Но всякий раз, когда женщина брала оружие в руки, это была мать, которая защищала своих детей, свой дом, поэтому я помню, даже есть православная икона, где Мария представлена как дева-воительница, она тоже защищала свой народ. Поэтому здесь нет никакого противоречия.
Но если,
конечно, да. Женщина, которая вдруг начинает войну, это нонсенс. Вот этого не было никогда в еврейской истории. Я надеюсь, никогда не будет. Женщина, образ женщины – это образ хранительницы очага. Но иногда свой очаг нужно сохранять и с мечом в руке.
Ну, то есть мы опять же приходим к следующему. Женщина-воин, но это не мужчина-воин.
Нет.
В этом это очень большое различие, да, мы видим здесь, скажем так, ну, если говорим о положительной истории, о некой конструктивности, то есть мы видим здесь не выдвигание вперед, значит, скажем так, правильное отношение к мужчине, положение, к его положению и статусу, скажем так, такое мудрое просто, мудрое присутствие рядом, иногда даже способность взять именно инициативу на себя и повести за собой, но мы видим, что действительно это происходит в некоторых кризисных состояниях, когда, ну, мужчина по тем или иным причинам, вот он либо теряется, либо есть какая-то слабость, либо еще что-то, и он не может вот сейчас именно взять и повести за собой.
Ну, женщина помощница. Это то же самое, как Бог нам помощник. Да? Вот женщина, когда мужчина теряется и не видит выхода, вот женщина подставляет свое плечо.
Хорошо,
она не подталкивает его в спину, а подставляет свое плечо.
Не подталкивает, не пилит, не учит, не перекраивает, вернее, да, она просто действительно рядом вдохновляет. Вдохновляю, друзья. Но вот если мы говорим о современном образе, о современной женщине, я даже сейчас пока не буду еще затрагивать девушек, служащих в Израиле, об этом мы чуть-чуть попозже. А если мы говорим именно о том, что сейчас вот у нас есть вот этот образ женщины-воина, насколько он актуален именно для современной женщины, причем не только именно для еврейской женщины, а для женщины вообще, то, конечно, в нашем таком феминистическом пространстве мы понимаем, что да, время изменилось, ситуация изменилась, это же не история древнего мира, женщины, они имеют права, они имеют возможности участвовать в жизни, ну, достаточно активно и в политической, и в социальной, это другой уже институт. Но если мы говорим все-таки именно о самой женщине, о ее природе, вот что-то поменялось, что именно поменялось? Вот если говорить о женщине-воине, вот о той, которую мы сейчас нарисовали, о той, о которой мы говорили, и сейчас, есть изменения?
Ну, конечно, есть изменения, к сожалению. К сожалению, мы видим, что сейчас девушки более эмансипированы, они берутся за те профессии, которые раньше, в общем-то, были им противопоказаны. И такая профессия, и профессия военного. Мы знаем, что очень многие женщины сейчас идут в армию по контракту. Мы знаем, что во время и Чеченской войны, и то, что происходит, к сожалению, на Украине и в других местах, женщины-снайперы, которые, в общем-то, не защищают свой дом. Да, во время Великой Отечественной войны были женщины-снайперы. Они защищали свой дом. они шли защищать свою родину, своих детей. А вот что делают сейчас вот эти девушки, которые берут оружие и идут убивать незнакомых людей просто за деньги, это, конечно, нонсенс. Вот здесь я могу согласиться с молодым человеком, да? Да, который звонил. Такого быть не может. Женщина, жизнь. Хая, это жизнь. Как может жизнь отнимать жизнь? Как может та, которая дает жизнь, отнять эту жизнь у другого, у ребенка, который, такого же ребенка, рожденного такой же женщиной? Это не заложено в психологии.
Это противоестественно,
да? Это противоестественно, так же, как противоестественные женские бои, женский бокс. Я, например, я понимаю, что многие этим занимаются, но смотреть, как женщина бьет женщину, ну, для меня, например, это нонсенс.
Ну, для кого-то развлечение.
А для кого-то это развлечение, но это совершенно адское, это извращенное развлечение. Это то, что приносит в нашу жизнь сатана, враг человеческих душ. Потому что женщина, которая бьет другую женщину, а как она потом будет рожать? А как она будет воспитывать своих детей? Как она будет сохранять свой очаг? Что она принесет в свой дом?
Ну, понятно, мы видим, что здесь разрушение и физическое, и психическое, конечно.
Духовное, самое главное, что духовное, конечно. Разрушение.
Ну, я бы вот сказала, если мы говорим о современных женщинах, дамах тоже, прошу прощения, опять же скажу, это мое мнение, вы можете оппонировать, друзья, потому что у нас прямой эфир. Давайте я вот как раз напомню наши координаты. Значит, +7 977 850 0996, это у нас WhatsApp и Viber. Сообщения, пожалуйста, присылайте, будем с удовольствием их зачитывать. Вот, и давайте мы сейчас как раз еще одну сделаем перебивочку, там как раз вспомните номер телефона, и мы снова выходим в эфир, продолжаем нашу тему сегодня. Женщина-воин, друзья, и к вам у меня вопрос, вот насколько вы считаете это естественно, женщина-воин? И что для вас такое женщина-воин? Спасибо заранее за вашу обратную связь. Ждем ее, друзья. Итак, буквально через несколько минут мы продолжаем наш эфир. Не переключайтесь.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы сегодня говорим с вами на яркую тему «Женщина-воин». Вот что это за образ, что он в себя включает? Может ли женщина быть воином? Насколько это естественно или противоестественно? Поэтому, пожалуйста, ваши сообщения с удовольствием мы принимаем. Это прямой эфир. С вами сегодня Инна Фризман, Татьяна Ваганова. Поэтому присоединяйтесь к нашему общению, друзья. Вот я бы, наверное, выделила следующий момент, вот если мы говорим именно о современной женщине, потому что, с одной стороны, женщина-воин достаточно современна. И не только, вот потому что женщины в армии служат, и не только, к сожалению, что они являются контрактницами, и там, опять же, вот эти боксы, там все другие моменты. Но и также все-таки то, что условия жизни, определенные обстоятельства, ситуации, они как бы то ни было, но заставляют действительно женщину, как мы уже говорили, проявлять вот эту определенную позицию, какой-то силы, ну, так называемо, брать в руки оружие, потому что оружие это разное может быть, да, мы с вами уже здесь так об этом говорили, упомянули. Тем более у женщины ее оружие особое, это мудрость, вот эта способность подстроиться под обстоятельства, да, где-то что-то покрыть, перетерпеть, скажем так, выйти на какой-то конструктивизм мирный. Но вот все те наши героини, которые мы упомянули в начале передачи, они, еще раз говорю, скажем, проявляющие себя вот так достаточно ярко, воинственно, в разных ипостасиях, они были руководимы высокими материями. Вот сейчас, на мой взгляд, как раз вот именно этих высоких материй не хватает. Либо они подменены, либо они очень как-то истощены, потому что если мы говорим о любви к родине, да, вот этому патриотизму, сейчас я думаю, что патриотизм больше какое-то, ну, очень своеобразное слово, потому что у одного электората оно вроде бы вызывает такое вдохновение, у другого оно чуть ли не ругательное. Вот, опять же, вот, например, единственное, мне кажется, за что сейчас тоже современная женщина, что не поменялась, может вот так вот действительно сражаться, это вот, опять же, семья, как мы говорим, да, дети, ну, больше дети даже, больше даже дети. А вот именно, что касаемо веры, что мы упомянули, вот Родины, вот это, мне кажется, конечно, тема достаточно проседающая.
Ну, это в нашей стране, потому что мы, слава Богу, живем в мире, у нас вот только сейчас мы видим, что какие-то такие проблемы возникают, но относительно было спокойно все. Хотя я могу сказать, что вот на моем опыте очень много женщин, которые служат в милиции, в органах внутренних дел, в основном следователями. Вот оперативников мало, которые с оружием бегают.
Да, больше следователей, да? Судей, так называем, да, вспоминаем судей сразу.
Да. Да. Вот распутывать какое-то сложное дело, искать истину, это вот женское дело, женская логика, да. Несмотря на то, что так ее мужчины не любят.
Критикуют. Ну, да, ну вот я хотела, кстати, сказать, насколько, вот, но... допустим, даже погружение это, насколько оно влияет вот на женщину, на женский образ, на ее женственность?
Это, в общем-то, это зависит от воспитания женщины. Кем бы женщина ни была, кем бы она ни работала, в конце концов, она, если она осознает себя как женщина, если у нее нет каких-то перекосов, и еще если она женщина верующая, то чем бы она ни занималась в жизни, все равно она останется женщиной со своими женскими приоритетами.
Инна, вот самое интересное, да, что вот мы говорили о практике жизни, да, и вот практика жизни нам как раз показывает, что это очень трудно по исполнению.
А женщине, в принципе, трудно жить в этом мире. Поэтому у евреев в утренней молитве звучит молитва, мужчина говорит, благодарю тебя, Всевышний, что ты не создал меня женщиной.
Легче жить, да?
Потому что я не смог бы жить так, как живет женщина. А женщина говорит, Всевышний, я благодарю тебя за то, что меня создал такой, какая я есть, помоги мне жить в том статусе, в который ты меня сотворил.
Ну, мы сейчас немножко вот от общего к более частному, потому что мне хотелось бы вот немножко об этом, о том, что действительно, ведь мы знаем по статистике, и не только по статистике, это очень много исследований проводилось на эту тему, и действительно практика доказывает, что когда женщина занимает какие-то, ну, скажем, руководящие должности, если мы говорим там, например, работает она в милиции, кем ли, как ли, ну, в общем, в любом случае, да, когда навыки определенные, когда ты в контексте определенном, то очень тяжело, это нужно, безусловно, но очень тяжело как раз переключать себя, понимать, что когда ты на работе, это одна как бы задача, и ты подключаешь свои определенные способности к этому, когда ты переступаешь порог дома, все-таки это должно быть другое. И вот недаром все-таки и семейные психологи говорят, что огромное количество проблем связано именно с этим, что женщине очень тяжело переключать себя, вот как мы говорили, да, про Девору, про Исфирь, о том, что они, скажем, находясь в определенных обстоятельствах, проявляя те или иные качества, они при этом оставались женственными, а женственность заключается как раз вот в этой гибкости, мудрости и в умении все оставлять на своих местах, то есть статусность мужчины и свое вот положение помощницы, несмотря на то, что сейчас, допустим, ты можешь рулить в той или иной ситуации.
Для меня всегда примером женщины, великой женщины, женщины-матери, женщины-бабушки, жены была Голда Мейр. Есть Голда Мейр. Это великий премьер-министр, великая женщина, которая руководила Израилем в самое тяжелое время, у которой был кабинет министров с незабвенным Моше Даяном, который полностью слушал то, что... Это вот было Дебора и Варак в чистом виде в наше время. И при этом она была замечательной матерью, замечательной бабушкой, ну, замечательной женой. Да, это не мешало ей.
Согласна, смотри, спасибо за эту трансляцию, да, за этот образ, потому что это важно, да, вот тем более мы делаем вот эти ссылки из древности к нам сейчас. Я просто к тому, что, может быть, от тебя вот совет тоже в свою очередь, вот как женщине все-таки сохранить эту способность, несмотря вот на ее положение, несмотря на разные обстоятельства, вот как мы сейчас уже назвали, и в древнем мире, и сейчас, да, женщины занимают какие-то руководящие посты, как при этом сохранить женственность свою, не уйти в мужскую сущность? Потому что это, к сожалению, да, но это разрушает действительно женскую природу, это разрушает семью. И ведь огромное количество браков распались именно потому, что женщины и мужчины не смогли понести ее статусность. Потому что для мужчины это тоже тяжело.
Ну, наверное, прежде всего, женщина должна обратить свое внимание на то, что говорит Библия. Что первоочередная задача женщины – это ее семья, это ее дом. Мудрая жена созидает свой дом, глупая разрушает своими руками. И если сиюминутно женщина вот сегодня является руководителем, но завтра, во-первых, идут годы, и очень страшно остаться одной, без семьи, без поддержки, без сильной руки, которая вместе с тобой уже будет как бы и в старости. Не зря же, в общем-то, такая формула, что я буду с тобой, когда при венчании, я буду с тобой и в здравии, и в болезни, и в молодости, и в старости. Женщина всегда должна думать, а с чем все это закончится? Если вот сейчас я проявлю характер не женский, если проявлю характер воина-руководителя, не останусь ли я одна, без детей, без мужа? А кто мне, извините, стакан воды подаст? Не отвернутся ли от меня мои друзья? Это очень важно.
Причем, мне кажется, знаешь, здесь вот очень интересно, даже из нашего разговора вытекает, что проявлять характер воина можно. Другой вопрос, как его проявлять?
В каких ситуациях и для чего?
И для чего, и как? Да? То есть, друзья, вот в каких ситуациях, для чего и как? Видите, три важных вопроса.
И если говорить, допустим, на то же, то, что сейчас в Израиле, девушки служат обязательно в армии. Ну, посмотрите на этих девушек. Вот ВКонтакте есть прекрасная группа «Армия Израиля». И там как раз фотографии только девушек. И они умудряются даже в форме с оружием выглядеть прекрасно и женственно. И вот они служат с 18 до 23 лет, обязательно служат, потому что государство маленькое, а защищать его нужно. И защита государства – это защита вот именно не нападения, а защита своего дома, своих будущих детей. Потому что в армию не берут замужних женщин, не берут женщин, у которых есть дети.
Ну, мне моя подруга рассказывала, да, о том, что она тоже, в свою очередь, приезжала к своей подруге в Израиль. Говорит, это было очень интересно, когда на стене висит автомат, а рядом, значит, лежит плюшевый медвежонок. Да, вот да, это да, вот да, сочетание, как бы, казалось бы, несочетаемого. Но, Инна, кстати, вот тоже, значит, проводились специальные тоже исследования и именно такие опросы среди мужчин Израиля, которые, в свою очередь, говорили, что им очень тяжело именно с их девушками, именно как раз из-за того, что они чересчур независимы. Это мы сразу вспоминаем стихотворение Роберта Рождественского, замечательное, который говорит там: «Я прошу тебя, пожалуйста, вот будь более слабой, дай мне проявить себя рядом с тобой, потому что я просто не могу, я хочу, но не могу, ты слишком сильная».
Знаете, у меня мама учительница. И вот ее характер учителя, извините, портил мне всю мою жизнь, потому что она оставалась учителем и в школе,
а папе?
И дома. И папу она тоже учила. И, конечно, это не связано с тем, женщина-воин, или женщина-учитель, или женщина-врач, или женщина-руководитель. Это связано с характером самой женщины. Вот женщина, которая не может переключиться. Вот почему в Израиле женщина служит с 18 до 23 лет? Это время становления. У нее еще она еще не связана с детьми, она не связана с мужем. Кстати, в Израиле до последнего времени женщина не участвовала в боевых действиях. Она была инструктором.
Он сейчас участвует.
Сейчас участвует, время другое.
К сожалению.
К сожалению. Но не будем забывать, что есть религиозное воспитание, и вот эта вот девушка, которая прошла с оружием в руках армию, потом придет в синагогу, ее научат жить. Когда, если она захочет быть матерью и женой, она займет свое место правильно.
Ну, хотя я думаю, что на самом деле это очень сложно. Очень сложно. Когда вот мы сейчас даже сказали, да, вот пришлось, например, когда Юдифи убивать Алаферна, и я думаю, вот что переживала эта женщина, и когда я сейчас смотрю тоже сообщения, приходящие, где, например, рассказывают о девушках в Израиле, о, ну, так, тоже героинях, да, опять для своего народа, которые там очень многих поубивали, я вот думаю, что происходит, и я вспоминаю тоже один фильм, который снимали, забыла просто, как он называется, очень известный, о женщинах-снайперах во время Великой Отечественной войны. Это же ужас просто. То есть что происходит внутри самой женщины? Как просто разрушается ее душа? Это страшно. Когда мы же говорили уже об этом, да, потому что ее естество настроено на другое, на то, чтобы давать жизни не отнимать, даже если речь идет о врагах. И вот это, конечно, грустно. И потом, ты знаешь, мы тоже упомянули сегодня, что ну, есть некие профессии, которые входят в зону риска. Это, конечно, врачи, тоже отчасти учителя, конечно, вообще руководящие какие-то должности, мы уже об этом сказали. Но я просто недаром упомянула именно эту статистику, потому что все-таки занимались тоже и продолжают заниматься. И вот это некий такой запрос от мужчины, я очень хочу, чтобы тоже он был сегодня услышан, второй половины, прекрасной половины человечества. Вот все-таки, что вот это вот желание... в свою очередь, у женщины, чтобы рядом с ней был сильный мужчина, оно всегда сочетается с тем, чтобы позволить этому мужчине проявить себя. То есть где-то быть, позволить себе быть слабой.
Мужчины, а сейчас себя.
Проявляйте себя. Но то для этого нужно и женщине, в свою очередь, сделать этот шаг вперед.
Любая женщина, когда почувствует сильного мужчину, пропустит его вперед.
Но иногда вот получается так, для этого иногда нужно, чтобы женщина дала ему возможность просто ну, вынести себя, так называемые, из горячей избы.
Сильный мужчина.
Вот перечитайте стихотворение Роберта Рождественского,
потрясающее. Сильный мужчина всегда найдет способ усмирить любую сильную женщину. Ни окриком, ни оружием, а тем, что он чувствует свою силу. Ну, а женщина, она просто, когда чувствует сильного мужчину, она встает на свое место. Вот это всем мужчинам нужно помнить. Когда женщина чувствует с собой рядом сильного мужчину, она встает на свое место.
Я согласна, но это послание сейчас к мужчинам, а я к женщинам просто обращаюсь.
А к женщинам, если вы хотите...
А к женщинам, потому что это проблема, мне кажется, сейчас для нашего времени. Очень.
Если вы не хотите остаться одни... Если вы хотите иметь семью, иметь хороших детей, иметь спокойную, уверенную старость, возьмите себя в руки, перестаньте быть воинами в своем доме, внешними. Не надо махать оружием. Оружие всегда должно лежать рядом с кроватью для того, чтобы суметь защитить свой дом.
В нужный момент.
В нужный момент.
Вот, и, друзья, вот просто действительно очень важное послание, потому что мне кажется, что для современной женщины это более чем актуально. И я еще раз говорю, я ни в чем не обвиняю, поймите меня правильно, я понимаю контекст, потому что действительно так получается, что у нас все очень плавает сейчас, все меняется и в гендерном плане, и вот в этом социальном институте, семейном институте. Все настолько подвижное, что очень трудно к этому быстро приспособиться и понять, а вот какой я должна быть, для того, чтобы все-таки, ну, быть счастливой. Ну, быть собой, во-первых, именно быть женщиной. Вот несмотря на разные исторические периоды, несмотря на то, что здесь у нас происходит, вот как-то возвращаться, помнить, возвращать себя к той мысли о том, что тебя сотворил Бог, какой Он тебя сотворил, какой Он тебя видит. А для этого читайте Писание. И вы увидите на самом деле, какой Бог видит женщину, какой Он ее сотворил. Это прекрасное создание. И оно сильно именно в своей слабости. Но недаром же есть это выражение. Все-таки его сказали не глупые люди.
И то, что сказала Мария, «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». Вот это должно быть самым главным оружием женщины. «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему».
Друзья, спасибо вам, что вы были с нами, потому что у нас уже действительно практически занавес. Осталась буквально одна минута. Я хочу вам пожелать прекрасной весны, пусть она наконец-таки наступит. И мы радуем, что хотя бы уже прибавился световой день, и все-таки уже у нас есть потепление. Женщины дорогие, будьте женственными, будьте разными, будьте яркими, будьте где-то воинами, будьте особенными. Но еще раз скажу, будьте самими собой. Наверное, это самое сложное. При всех наших обстоятельствах, ролях, этих играх, реальных, нереальных, но в любом случае влияющих на нашу жизнь, самое тяжелое – оставаться самим собой. Мне кажется, что это всегда помогает все-таки. Это вот Божий ориентир. Потому что Бог, он приводит в чувство и напоминает тебе периодически, кто ты есть на самом деле, чтобы быть тебе счастливой. Ин, спасибо огромное.
Пожалуйста, женщины, будьте красивыми, женственными, счастливыми. Это самое главное.
Спасибо вам, что вы слушали нас. И хочу напомнить, друзья, пользуйтесь, пожалуйста, нашей страницей архивной в Радио Теос. Шалом, слушайте там наши эфиры. И счастливо, Бог вам в помощь.
Вы слушали передачу «Шалом». Еврейский путь к земле обетованной. У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.